Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. А в гостях у телеканала «Союз» сегодня настоятель прихода собора Святой Великомученицы Екатерины, города Екатеринбурга, священник Иоанн Никулин. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Благословение Божие будет со всеми вами.
Уважаемые зрители, хочу напомнить, что дозвониться до студии прямого эфира телеканала «Союз» вы можете по телефону 8, код Екатеринбурга 343, далее 379-65-70. И сегодня мы будем говорить вот на какую тему. Поговорим о церковной общине, поэтому наших зрителей просим, конечно, придерживаться тематики программы, но если у вас есть вопросы и отличающиеся от нее, в любом случае дозванивайтесь, и, быть может, мы ответим на него в нашем эфире. Батюшка, ну, первый вопрос, что такое церковная община?
Вопрос, наверное, этот непростой и вместе с тем простой. Церковная община – это люди, которые веруют во Христа, и не просто, да, я говорю, у нас верующие в душе, да, но в свою жизнь прилагают эту веру во Христа, и не просто они собираются, да, в некое помещение, но и вместе участвуют в молитве к Богу, в том числе через божественную литургию. Это семья. Семья тех, кто хочет идти к Богу.
Скажите, а как вот разграничить понятие прихода? Ну, то есть при любом храме так или иначе формируется свой приход. Это, как правило, те люди, которые систематически участвуют в богослужениях, помогают как-то в каких-то делах по храму, которые участвуют в чтении Евангелия, каких-то совместных встречах, лекциях. Вот как и где можно ли разграничить понятие прихода и общины?
Я думаю, что понятие прихода и общины разграничить очень трудно. А некоторые современные исследователи пытаются даже развести эти понятия, дая им разные даже определения, но мне кажется, что эта попытка, она безуспешна. Приход более в каком-то смысле формальная единица. Приход подразумевает некую территорию, некий храм, вокруг чего люди собираются. И, в принципе, теоретически приход может существовать вне общины и община вне прихода. Например, там нет настоятеля, нет храма, но есть люди, которые хотят создать этот храм, они собираются и так далее. То есть какая-то община есть, но...
Прихода у них нет еще.
Да. Но вместе с тем, если есть приход, если есть храм и совершается богослужение, то какая-то община неизбежно возникает. Какая-то уже другой вопрос. И, собственно говоря, церковь, она и есть церковная община. Церковь – это собрание переводится, экклесия – греческое слово, переводится как собрание, собрание верующих. И вот этот вот соборный дух церкви, он отражен, вот, собственно говоря, приход или община – это есть главная, так скажем, ну, что ли, единица церкви, вот, из которых, как из клеточек, строится тело всей Вселенской Церкви.
Ну, то есть даже посмотреть, если этимологически на эти слова «приход» — это место, куда кто-то физически может прийти, а община — это, видимо, такая более маленькая единица от общества. То есть есть общество, социум, есть община, она такая как бы более, ну, небольшая, что ли, так скажем.
Может быть, но вместе с тем община — это когда нечто есть общее. Вот. И здесь, так, знаешь, скажем, каждый приход должен стремиться стать хорошей церковной общиной. И этот путь, он непростой. Этот путь должен быть через как бы каждую... Каждый приход должен к этому стремиться.
Есть такое выражение о том, что место, которое человек занимает в общине, характеризует самого человека. Как вы считаете, правильно ли оно?
Я бы сказал, по плодам их узнаете их. И тут дело даже не в церковной общине, а если человек занимает некую позицию жизненную, да, некоторые дела его, они говорят за него. Тут это универсальное правило в жизни. Вот.
А можно ли говорить о том, вот как раз-таки вот место, можно ли говорить о том, что существует какая-то некая иерархия вот внутри этой церковной общины? То есть, не знаю, послушание, может, у каждого они отдельные.
Если говорить о структуре церковной общины, если говорить вообще о истории, надо обратиться. Собственно говоря, история христианской церкви начинается с Христа и его апостолов. Вот, по сути, первая христианская община. И по принятому принципу, в принципе, выстраивается и христианская церковь, и христианская община, приходская община. То есть во главе общины, конечно же, стоит священник-настоятель. А вокруг этого священника формируется определенный круг лиц, которые в силу обстоятельств гораздо больше, чем остальные, могут участвовать в жизни общины. Это обусловлено не тем, что они там ближе к Богу или еще по каким-то причинам, а просто по своему жизненному устройству, да, эти люди могут больше отдать для церкви времени. Это другие клирики, там, диаконы, священники, которые помогают настоятелю. Это какие-то служащие храма. Это люди, ну вот сейчас нет такого понятия диаконисы, да, вот, но некоторые такие незаметные бабушки, которые на самом деле делают великое дело, вот, трудятся при храмах, там помогают и так далее. Вот. То есть все равно есть некий такой костяк общины, который в непосредственно, так скажем, большей степени отдает себя общему делу. Но вместе с тем есть и люди, которые в какой-то степени меньше привлечены, да, то есть в основном они только бывают в субботу и воскресенье в храме, но они тоже члены общины, они тоже участвуют в этой общинной жизни. Центром общинной жизни прежде всего является Евхаристия. И какой-то вот жесткой, что ли, структуры в общине нет. Только вот что настоятель, да, священник и остальная община. Но в каждом приходе складывается некая своя структура, она какими-то местными особенностями характеризуется. И как бы это так должно быть. Кто-то вот имеет одни таланты, может в одном помочь, кто-то другие таланты в другом помочь общине.
Мы говорили о том, что вот таким все-таки центром, да, общинной жизни является участие в богослужениях, это и таинство Евхаристии. А как вы считаете, нужно ли посещать мероприятия храмовые, может быть, общецерковные, церковные, кроме служб? То есть вообще является ли это показателем непосредственно общины или не обязательно?
Ну, здесь мы упираемся немножко в другой вопрос даже. Вопрос в том, насколько важна для человека жизнь вне богослужения. Важно. Человек – это не только дух, но это душа и тело. И духу требуется пища, это прежде всего молитва, так и душе и телу тоже требуется некий труд. Потому что если мы будем только молиться и не делать ничего другого, то насколько будет полезно такое делание? И сможем ли мы совершенствовать свою молитву, если наше тело и наша душа будет в расслаблении? Вот. Поэтому любой труд, который по заповедям Божьим, любой богоугодный труд, он полезен для христианина. Другое дело, что есть люди, у которых есть возможность, да, там, чаще принимать участие в разных концертах, мероприятиях. И есть люди, которые в силу обстоятельств, не знаю, многодетная семья. Слава Богу, они пришли на литургию, слава Богу, они там остались в воскресной школе на какие-то там занятия, еще куда-то пришли. Но требовать от них каждодневного посещения богослужения, каких-то мероприятий и так далее, ну, бессмысленно, и как бы в этом нет необходимости.
Я понял. У нас есть первый звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я из Белгорода, Евгений меня зовут. У меня вопрос чуть-чуть не по теме, но тоже серьезный. Я хотел бы вот что узнать. В блаженстве сказано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но большинство абсолютно иудеев не только видели Бога, он даже ходил среди них, но они чище сердцем не стали, а тем более еще и распяли его. Всегда ли это наоборот бывает? Если человек видит Бога, он становится чище.
Спасибо за ваш вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Вопрос интересный по-своему. Здесь, конечно, имеется в виду о видении Бога. Знаете, можно слушать, но не слышать. Так и эти иудеи, они лицезрели, да, видели Спасителя мира, но не значит, что они принимали его в свое сердце. И здесь не так сказано, что кто увидит Бога, тот станет чистым, а напротив, кто очистит свое сердце, тот увидит Бога. И речь прежде всего идет о внутренней встрече с Богом посредством прежде всего молитвы. Ну, об этом в Евангелии тоже говорится, как бы повторяться не очень. Поэтому тут никакого противоречия нету, все предельно понятно. Спасибо за вопрос.
Ну, продолжим. Вопросы, которые касаются нашей сегодняшней темы. А для чего община нужна христианину, для чего она нужна человеку?
Ну, с самого начала церковь существовала именно как община. А у нас сейчас, к сожалению, немножко неправильный такой взгляд складывается в отношении к церкви. И этот взгляд складывается не только среди прихожан, но очень много среди захожан, которые приходят поставить свечку, заказать какую-то некую требу и так далее. И, к сожалению, формируется немножко отношение как к некоему, ну, некой организации, выполняющей ритуальные услуги. Что в корне неверно. Потому что приход, община – это верующие люди. Вот мы с вами, например, живем в городе Энном. Вот мы с вами, и вот там еще 5 семей, они только вот христиане. И мы верующие во Христа, а мы знаем из Евангелия, что где двое или трое во имя Мое, там Я среди них, вот, собираемся вместе для общей молитвы. Раз собираемся сначала у Ивана, потом у Василия, потом у Петра, неудобно собираться у разных, потому что помещения недостаточно и так далее и тому подобное. И начинаем собираться в неком помещении, которое мы начинаем своими силами строить. Соответственно, из другого города приезжает епископ, нам рукополагает священника. Вот, у нас есть священник, мы совершаем службы. Но этот храм, он не кто-то там священник, да, заботится и так далее. Это наш храм. Мы его на свои средства, со своей силы построили, и мы о нем заботимся, о его благоукрашении. Мы не просто приходим в храм, чтобы, да, помолились, батюшка сказал, отпуст, и мы все разошлись. Но мы вместе общаемся, потому что нам хочется общаться о Боге. Вот. Здесь мы общаемся, здесь мы участвуем в каких-то трапезах. Один из нас заболел. Вот. Так как, естественно, в такой общине все близки друг к другу, то сразу же надо посетить его в больнице, помочь и так далее. Начинается вот такая вот тесная, такая большая семья, в которой каждый видит, чем он может помочь общему делу или помочь конкретному человеку.
Такая семья родством по духу, так скажем.
Да, да, да. Это не значит, что тут другая опасность возникает, когда возникает такая вот узкая семья, это вот за границей часто бывает, когда действительно на чужбине оказываются православные люди, они объединяются, создают приход, и там у них все, конечно, хорошо, там 30 человек, все друг друга знают, все идеально. Но приезжают новые русские иммигранты, другое поколение. И таким общинам, очень узким, да, где все понятно, бывает очень трудно принять новых членов. Поэтому христианская община, она, с одной стороны, в какой-то смысле замкнута, но с другой стороны, она всегда открыта для новых членов. И это тоже очень важно.
Хорошо, я понял. У нас был еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Но разговаривайте с нами, пожалуйста, только по телефону, а не по телевизору. То есть звук телевизора можно выключать.
Добрый день.
Меня зовут Денис.
Добрый вечер, Денис.
У меня вот такой к вам вопрос. Я стараюсь вести хороший образ жизни, потому что меня бабушка так к этому пристрастила. Но родители почему-то поставили на мне какой-то, знаете, как крест. И не хотят со мной общаться. Что мне нужно сделать?
Мне кажется, что как раз вот может быть резких каких-то движений вам наоборот не стоит предпринимать. Хотя лучше всего, если по своему вопросу вы придете в храм и побеседуете со священником, расскажете ему историю своей жизни, как вы живете, подумайте о своей жизни, о своих родителях расскажете. И священник сможет гораздо лучше, чем я, посоветовать, зная конкретную ситуацию. Вместе с тем, если мы будем жить хорошо, действительно, по Евангелию жить, не просто представлять себе, что мы хорошие люди, и у нас все хорошо, а на самом деле хорошо жить, посмотреть себя со стороны, как-то изменить себя, то и те, кто нас не понимают, со временем нас поймут. Но лучше всего вам все-таки прийти в храм, побеседовать со священником. Личная беседа ничего не заменит в этой ситуации. Спасибо за вопрос.
Ну, конечно, каждая семья и каждая конкретная ситуация – это конкретная ситуация, по-другому ее не назовешь. Вот скажите, сегодня в программе «Честное мнение» мы с моей коллегой Светланой Ладиной обсуждали вот какой вопрос, касающийся христианских поселений. То есть есть такая практика иногда, когда вот собираются люди христианского вероисповедания, и они, ну, создают некую такую укрупненную, так скажем, общину, когда они все живут на какой-то определенной территории. Есть такие специальные поселки, там различные поселения. Вот, и как раз-таки, может быть, в них и появляется вот это вот желание оградиться. Как раз-таки вот эта вот сложность к принятию новых людей уже вовнутрь своей общины. Как вы вообще относитесь к практике таких поселений?
Ну, нельзя сказать, что практика совсем плохая. Потому что в истории христианства такие подобные опыты, они были. Даже посмотреть на монастырь. Это ведь тоже своеобразное христианское поселение, но в котором ставятся, да, ну, особые условия. И монашество есть в каком-то некотором смысле это усугубление тех обетов, которые христианин дает в своем крещении. Вот. И монашеская община – это тоже, можно сказать, община христианская, церковная община, да? Но, так скажем, ну, с более трудным, так скажем, уставом в некотором смысле. Но это тоже такая же община. Вот. И попытки эти, может быть, не напрасны, потому что, может быть, кому-то действительно так удобнее прийти ко Христу. Но опасность, о которой вы говорите, она очень велика. Потому что, избегая мира, это не всегда ведет к, как вам сказать, делу Христовой миссии и вот вообще свидетельстве о Христе. Что мы где-то спрятались там, нас не видно, не слышно. И потом, в нашей ситуации это не всегда оправдано. Вот такие христианские поселения создавались на Алтае в свое время, в 19 веке, когда там работали миссионеры. Но там ситуация была следующая. Там приходившие ко Христу аборигены, алтайцы, они вынуждены были полностью менять свой образ жизни. Потому что христианину оставаться вот в этом языческом мире было невозможно. И поэтому для них приходилось создавать новые целые поселения. А вот. А, ну, как, например, я не знаю, там, если бы вот к нам приехал некий мусульманин, да, из такой страны, где за принятие христианства просто бы, ну, минимум убили бы. самые близкие, то у него нет выхода, ему надо жить или в другой стране, или еще как-то. То есть так и здесь. В этом случае эта практика более, мне кажется, другой просто выхода нет. В нашей современной жизни их не так много, ведь этих поселений.
Да.
Поэтому мне кажется, что это нет такой какой-то проблемы. Вот. Но... А с другой стороны, что плохого, если православные люди захотели жить рядом с друг другом? Правильно ведь? Заниматься сельским хозяйством и вот жить.
Тут с какой стороны, конечно, посмотреть на этот вопрос. Но давайте послушаем, что еще хотят услышать от нас зрители. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Раб Божий Олег, Орловская область.
Добрый вечер, Олег.
Спасибо, спасибо, Господи. Вопрос такой. Сказано, просящему у тебя дай. И как возрасти в нищете духа, если мы, в общем, все люди на земле застряли в оном семени, среди терния прорастающего. Спаси Господи за это.
Не совсем расслышал, к сожалению, до конца ваш вопрос.
Ну, речь идет о том, как, я так понимаю, что вот это христианское семя в себе, так скажем, посадить, так что ли?
Ну, для того, чтобы посадить семя, что нужно делать? Взять тяпку, начать копать землю, правильно? Это ведь, ну, понятно, в сельском хозяйстве не все понимают, но так или иначе мы знаем, как вырастает там картошка, например, да? То же самое в христианской жизни. Необходимо свою душу, свое сердце создать соответствующую почву, да, то есть она удобряется нашими подвигами какими-то, молитвою, постом, христианскими добродетелями, делами милосердия и так далее. А вот. Ну и молитва, она прорастает это семя. Христианского семя вот, божественное в нас.
Я понял. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из Серова. Я бы хотела такой вопрос задать. Вот как батюшка считает, не омерщаются ли наши церковные приходы, выполняя какие-то социальные проекты, такие как, например, концерты, секции, кружки, не получается ли это клубы по интересам и не забывается ли настоящая функция церковного прихода? И еще у меня один вопрос. Если человек не идет на причастие, надо ли идти на литургию? Спасибо.
Спасибо большое за вопросы. В этом есть некоторое такое искушение, да, то есть забыть про богослужение или оставить его на втором плане, а сделать, да, на первом плане разные мероприятия, концерты, там, кружки и так далее.
Я такое посплю, искушение... посплю, подойду к 12, да?
Да-да-да. Такое искушение, оно есть. Оно всегда есть в церковной общине. Поэтому главным все равно в общине должны быть концерты, там, встречи, там, все это должно быть. Хотя в разных объемах уже конкретная ситуация порождает, ну, то, как живет церковная община. Кто в нее входит, какие люди и так далее и тому подобное. Но центром жизни общины должна быть божественная литургия. И не просто божественная литургия, не просто, да, пришел, отстоял и ушел без участия, вот, но и причащение святых святых тайн. И, так скажем, чем чаще это происходит, тем лучше для христианина. Потому что жизнь христианина – это жизнь церкви, это Евхаристия. Это благодарение, это таинство благодарения и участие в нем. это соединение со Христом. Вот. А так получается, когда мы, бывает, люди ходят, часто ходят в храм, но причащаются очень редко, 2-3-4 раза в год. Напоминает мне ситуацию, когда человек приходит к доктору на лавочке в кабинет врача, посидел, со всеми пообщался, но в кабинет не зашел, а пошел добра и обратно. Вот. И второй вопрос ваш тоже, мне кажется, актуален. Я встречал даже такую практику, когда люди, христиане: «О, я не приготовился к причастию, я не пойду сегодня на литургию». Мне кажется, что это плохо. Не пойти на литургию, когда не подготовился к причастию. Потому что это обмерщвляет нас. Это такое самооправдание. То есть получается, что лучше я посплю, ничего не поделаю, да, чем я потружусь, пойду и помолюсь. Лучше прийти на литургию, не приготовившись к причастию, и пусть тебе будет стыдно, что ты не приготовился, что ты не нашел там 45 минут, часа, чтобы помолиться, не нашел времени, чтобы исповедаться. То есть лучше прийти и ощутить этот стыд за то, что ты не участвуешь, особенно в большой праздник, когда христианин не причащается, то нормальное чувство стыда должно возникать. Вот. Как будто человек, ну, что-то не сделал, то, что должен был сделать. И лучше пусть это чувство стыда будет, чем прийти дома, пробыть дома и это чувство стыда не испытать. И это чувство стыда, оно, ну, так скажем, настроит нас, заставит нас в следующий раз обязательно приготовиться и причаститься телу и крови Господних.
Да, спасибо за ответ. Батюшка, бывает тут ситуация, когда община формируется, так скажем, с нуля. Ну, то есть не было ни храма, не было ни прихода, и, соответственно, даже священника, может быть, не было в той местности, где она формируется, но люди остались верны таким вот христианским своим убеждениям, они начали потихоньку собирать такой вот круг, который потом в дальнейшем, мы уже как раз-таки об этом говорили, и просят, чтобы назначили священника, и появляется приход и так далее. Появляется некая ценность общины. То есть человек понимает, что вот он свою частицу заложил в строительство, вот даже пусть не здания, да, как такового, а в строительство вот такого вот, ну, организации, так скажем, общности, организма, да, целого. Другая ситуация. Мы живем многие в городах, мегаполисах, и у нас, в принципе, уже есть некие территориальные храмы, в прихрамах есть общины, приходы, и новые люди туда как бы вливаются иногда, бывает. То есть это уже, ну, бывает и такое, когда, конечно, община новая строится, новые храмы, они появляются. Бывает такое, что эта община только-только начинает возрождаться, только-только человек присоединяется к ней. И отсюда возникает некая такая практика у людей, когда они, ну, там, побывали немного в этом храме, немножко поучаствовали в каких-то обсуждениях, общении там с людьми, которые в этом храме находятся, перешли в другой храм, и как бы постепенно так переходя и выбирая, так сказать, свой храм, что ли, они вот как бы переходят плавно из одного храма в другой или ходят там, ну, на различные там, может быть, лекции, мероприятия сразу в несколько храмов. Вот как к такой практике относиться и вообще стоит ли как-то вот этого избегать?
Ну, здесь как бы очень индивидуально. Ничего плохого, если мы живем в Екатеринбурге, у нас 50 почти храмов, наверное, и человек сходил в один, в другой, поближе к дому, подальше от дома, да, посмотрел в разных храмах, особенно когда он начинает ходить, и выбрал для себя некий приход, где ему действительно по душе, где он нашел каких-то близких себе людей. Это вполне нормально. Вполне нормально, когда человек хочет, у него друзья из другого прихода, да, он идет на мероприятие в другой приход. Или, например, он ходит сразу в два прихода, ему один и другой удобен, но там, например, не знаю, жена привыкла его в соседний ходить, он одно воскресенье ходит туда, другое туда, и участвует в жизни того прихода и этого прихода. В этом ничего как бы ужасного-то нет, потому что все мы живем в одной единой церкви, причащаемся от одной чаши. Но вместе с тем главное, чтобы вот это вот перемещение не наносило урона нашей духовной жизни. Также бывают часто люди со священниками. Да? Один день у одного священника исповедуют, через неделю у другого, через неделю еще у другого. И от этого происходит, как бы сказать, нестабильность духовной жизни. Человек ищет некое такое, такое развлечение вместо работы над собой. И не складываются отношения с конкретным священником, который бы уже знал и мог бы где-то наставить, где-то мог бы в жестче в чем-то да, посоветовать, где-то мог настоять на чем-то, где-то мог подсказать, реально зная этого человека. И так далее и тому подобное. То есть вот здесь главное, чтобы не было урона духовной жизни. Потому что очень часто это превращается просто в такое, не шоу, но вот развлечение. Сюда поехал. А реальной религиозной духовной жизни в человеке может быть из-за этого не быть.
Спасибо. Бывают такие ситуации, когда человек, находясь в храме, присутствуя на богослужении, он... может быть, чувствует себя одиноко. Он вроде бы и все здесь, а он один, и он не знает, никто слева стоит, никто там сзади, никто спереди. И, в общем-то, особо нет тех людей, с которыми, там пара-тройка, может быть, с которыми он поздоровался, и которых он там знает. А может быть и такое, что он не знает имен священнослужителей, которые в этом храме кормляют свою паству, и при этом он пусть даже и ходит каждые выходные и как бы участвует в такой церковной жизни, но как-то индивидуализируя, что ли, себя немного. Как вот такого избежать?
Вообще, мне кажется, и дико, и жутко как-то неестественно, когда человек приходит в храм и никого там не знает. В моей жизни была такая ситуация, я оказался в чужом городе. Не совсем чужом, я какое-то время там жил, но вот так казалось, что на Пасху я оказался один. Абсолютно один в незнакомом городе. И я не мог себе представить ситуации, что пойти на службу, на пасхальную, и чтобы некому было повернуться и сказать «Христос воскресе». И мне настолько это так, что я стал просто искать вообще хоть какого-то знакомого в этом городе. И нашел знакомого, он с целой компанией в своем приходе встречал Пасху, и я так прилепился и оказался там на Пасхе, и до сих пор вспоминаю эту Пасху. Мне кажется, это естественно, когда ходишь в один храм и там знаешь. И на другое возникает, когда приходишь на службу и думаешь, как бы так встать на свое место, чтобы не со всеми не надо было здороваться полчаса. Особенно если пришел,
опоздав
опоздав, да, и не хочется как-то так молитвенный настрой и людей портить и так далее. Это, мне кажется, немножко такая другая, что ли, сторона. Но ужасно оказаться в месте, где никого не знаешь, именно в какой-то праздник, когда хочется поделиться радостью. А для христианина каждая литургия, по идее, это праздник. Каждое воскресенье – это малая Пасха. Так что в этом смысле всегда хорошо быть в том приходе, где ты знаешь, что кому-то нужна твоя помощь и так далее. Это вообще... В каком-то смысле это помогает вообще в христианской жизни очень сильно. Так, когда ты не знаешь, думаешь, я просплю воскресенье. В таком практическом плане, да? Просплю воскресенье, не пойду на службу. А так ты знаешь, что батюшка помнит тебя, что ты придешь, не придешь. Прихожане сейчас там спросим, вспомнят тебя. И ты придешь через неделю, а тебе говорят: «Ванюша, а ты что, заболел, что ли, чем-то? Что случилось с тобой? Я тут проспал». И тебе просто даже в таком практическом плане это... очень помогает жить какими-то советами. Вообще человек – существо коллективное. Иногда трудно взять и одному все переживать. А когда ты знаешь, что есть люди, которые так же думают, есть люди, которые тебя поддерживают, гораздо легче быть христианином. Это даже если отвлекаться от церкви, как от тела Христова, да, такой евхаристической жизни, но чисто такую прагматическую область.
Я понял. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Евгений,
добрый вечер, Евгений.
Угу. Я бы хотел задать такой вопрос, что говорят, труд по заповедям Божьим, труд во славу Божию. А как быть, если в субботний день приходится идти?
Алло? Алло, вы попали.
Звонок сорвался, может быть, если Евгений еще нам перезвонит и задаст свой вопрос. Но я как предполагаю, может быть, речь идет о том, что в выходные дни, в субботний или воскресенье, приходится выходить на работу, может быть.
Ужасно. Что я скажу, с одной стороны. Но с другой стороны, я знаю православных людей, которые... приходится в субботу и в воскресенье работать. но это не мешает им быть христианами. А знаете, один современный церковный писатель рассказывает о такой ситуации. Вот была некая, ну, такую притчу даже рассказывает. Некая женщина, да, она одна, без мужа, воспитывает 5 детей. А у нее есть мама, вот, значит, утром она там в 6 утра уходит на работу, чтобы прокормить эту огромную семью, вот, пока дети спят, и вот работает там на 2 работах, вечером поздно приходит, но на целый день работает только с мыслью о том, что она вечером там 8 часов придет и увидит своих детей. И вот в нашей христианской жизни должно быть такое отношение. Иногда у нас нет возможности прийти по каким-то, ну, обстоятельствам, не знаю, живет человек в деревне в некой, в которой работа только в субботу и воскресенье, другой, например, да, вот, или он там вахтовым методом как-то работает, ну, нет другого у него выхода, семью кормить нужно, да, но он вот свое отсутствие, да, на службе компенсирует тем, что он все время хочет, и как только у него возникает эта возможность, он бежит в храм, и думаю, что если человек будет только думать об этом, то Бог не вменит это грех. Мой один друг, будучи после семинарии, вот, оказался в армии. И в армии храм был вот за 5 минут, за стеной буквально, в военной части, но в военной части не отпускали. И за все время обучения он 3 раза был в храме за год. Причем, что храм чуть не видно было из окон части. Но представляете, как для него эти были 3 раза. А он был очень верующий человек. И он буквально бежал в эти случаи в храм и, конечно, причащался святых Христовых тайн. И для него вот это посещение храма было, ну, 1 за 10, так скажем. Вот. Поэтому Господь смотрит на наши возможности. Как быть космонавтом, который полгода в космосе? Вот. Но если человек только думает о том, эти полгода, о том, что я приду в храм каждый день, каждую минуту, каждую секунду и молится непрестанно, а от любви Божией нас ничто не может разлучить, говорит апостол, вот, то, конечно. И часто бывает, христианин оказывается в ситуации, что он в воскресный день, да, ну, не на службе, в самолете, еще где-то, ну, бывают в жизни ситуации, то все равно он должен быть связь чувствовать с церковью. То есть не так, что он, да, а, ну, я сегодня не пошел, ну, все, я сплю, ем и так далее. Например, есть такая благочестивая вполне традиция не вкушать пищи некоторое время с утра, да, вот, и помолиться. Например, там, прочитать какой-то канон. Вот. То есть все равно ощущение того, что я должен был быть на литургии, но вот в силу обстоятельств я нет на ней, но я вот так хотя бы, ну, не сказать, что компенсирую, да, но вот хотя бы этой молитвой утешу себя. Вот.
Ну и при этом еще есть праздники церковные, которые выпадают не на выходные, да, дни, да, они... Ну... В середине недели, но и в принципе в крупных храмах, ну, и во многих храмах день, каждый, да, день проходит можно. Богослужение. Можно. Главное, чтобы, конечно, наверное, не было ощущения вот этой вот, ну, какой-то рутины, что ли. Чтобы это было ощущение здесь вот именно такого, вот, как будто 3 раза за год сходить.
Иногда, знаете, возникает другая еще проблема. Иногда люди боятся, не то что боятся, говорят, лучше мы пойдем в будний день сходим, там 3 бабушки стоит, помолимся, нам будет лучше. Вот. А вот в воскресный день там много народу толкаются. Зачем вот воскресный день? Я в будний схожу, вот там. Но мне кажется, это неправильное такое ощущение, потому что церковь – это слово «собрание». И в воскресный день мы все стараемся собраться, в праздники мы все стараемся собраться. И если нас что-то не устраивает, то, скорее всего, проблемы в нас самих. Нам всегда что-нибудь мешать молиться. Вот. То одно, то другое. И проблема в нас, в том, что мы, как бы сказать, обращаем на это внимание. Вот. Эти проблемы, они есть в нас, а вовсе не в других людях. Вот. И это тоже не совсем правильно. Если у нас есть возможность пойти в воскресенье, а мы специально идем на буднях для того, чтобы незаметно там постоять где-то в углу и уйти. Вот. Потому что отчасти, может быть, это связано с тем, что человек боится войти в эту общину.
Вот если немножко отойти от нашей темы церковной общины, но продолжить вот этот разговор, который только что начался и продолжается, то вот в таком в массовом состоянии, когда там крупный церковный праздник, на Пасху обычно людей там, ну, действительно приходится чуть ли не толкаться, как человеку учиться сохранять ну, какой-то такой молитвенный настрой? Он туда пришел не, как бы не стоять, как, извините, рыба в бочке, а он же хочет как бы молитвенно находиться в молитвенном состоянии, не в каком-то ущемленном, так скажем. Как вот в таком состоянии этого достичь?
Знаете, один прихожанин однажды подошел к одному настоятелю одного храма и сказал, там, отец, не знаю, там, Василий, вот как так? Вот тут дети кричат, вот они бегают вот, по храму, вот молиться мешают, может быть, как-то вот там люди как-то ходят, вот может быть, как-то это вот систематизировать. На что опытный батюшка сказал, знаете, а мне не мешают. И есть люди, кто действительно как бы вот имеет некий молитвенный опыт, да, в котором не мешает никакие обстоятельства молиться. Ни в автобусе, ни в троллейбусе, ни в суматохе час пика городского. Вот. И есть люди, которым всегда что-то не нравится. Дети бегают в храме, свет не так горит. Всегда найдется 1000 поводов. Вот. Не нужно обращать внимание на какие-то внешние наши обстоятельства молитвы. Потому что внешние обстоятельства будут возникать всегда. Храм маленький, вот. Храм большой, тоже что-нибудь будет не нравиться. Вот. Батюшку не видно, он далеко.
Ничего
и так
слышно,
далее.
Ничего непонятно.
Да. То есть какие-то обстоятельства, они будут абсолютно всегда. Идеального, мне кажется, таких вот создать условий, ну, это очень трудно. Вот. Поэтому здесь очень важно сосредоточиться на себе самом. Не на создании обстоятельств вокруг себя, а на себе. И задумываться, мне кажется, о том, задумываться стоит, да, в храме, мешаю я другим или я не мешаю. Вот об этом стоит задумываться. Но я, то есть только о себе, но не о других. Вот. Тогда, если думать о себе, о своих грехах, вот, молиться, то таких проблем не будет.
То есть вы хотите сказать, что это некое самооправдание?
Да, в том числе и самооправдание.
То есть вот. Я молиться не могу, здесь вот шумно, здесь люди, тут дети бегают, вообще пробка, там некогда, да?
Конечно, потому что если нам что-то нужно, реально что-то нужно, то мы все сделаем, чтобы это сделать. Вот не знаю, человека что-то какая-то новость интересует, там бывает забитая маршрутка, ну вообще не то, что протиснуться негде. Умудряются достать там планшет, телефон, ноутбук, сделать какие-то свои дела, которые вообще ну, невозможно там что-либо достать и повернуться.
И вокруг больше ничего нет, кроме там, да, вот этого.
Да, и для человека вот этот вот планшет, да, там вот эти новость какая-то, какие-то там книга, еще, он все. Так и в отношениях с Богом. Когда для человека ничего в принципе нету. При том, что что-то происходит, там, не знаю, дети бегают, еще что-то происходит, казалось бы, вот. Но его это не касается.
Спасибо. У нас остается буквально 15 минут до конца программы, поэтому хочу напомнить еще раз нашим зрителям о том, что дозвониться до студии прямого эфира вы можете по телефону 8 343, далее 379-6570. Но вернемся к нашей основной теме сегодняшней программы. Вот для меня хотелось бы понять, как человеку, который, ну, какое-то место, так скажем, занимает, он, может быть, участвует в богослужениях, присутствует на каких-то совместных мероприятиях, понять, что он в общине состоит. То есть, что он является членом этой общины. Как вот себя причислить, так скажем, к какой-то определенной общине?
Тут очень трудно на самом деле причислить. Причислить или не причислить. Потому что община – это отношение. А вот отношения с Богом посредством, да, участия в молитве и так далее, отношения с другими людьми. Эти отношения со временем укрепляются и растут. И у человека рано или поздно, если он живет глубокой христианской жизнью, у него не возникает вопросов, какой он общине. Вот. Для него это ясно, и он это как бы не спрашивать себя такого вопроса.
То есть он ответ не искал, ответ нашелся сам, так скажем.
Да, да, да. То есть и не стоит, мне кажется, тебя искать. Вот надо утром пойти.
Состою я, не состою, да,
да,
вообще.
Да, да. То есть это не юридический момент. Это наше личное участие в жизни церкви. А церковь – это не некий такой, знаете, да, там, организация, да, там, записался, партбилет получил, там, да, вот. А это реальная жизнь во Христе. А реальная жизнь этого реализуется в христианских общинах, вот, в конкретных приходах. И насколько человек участвует в жизни прихода, или он просто приходит только помолиться, вот, или он реально живет жизнью этого прихода и жизнью этих людей.
Я понял, спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, батюшка. Меня зовут Елена, я из Ташкента. Я временно живу в Ташкенте. Вопрос такой. Как поступать женщине, я говорю о себе, считающей себя воцерковленной, посещающей храм в воскресенье регулярно с дочерью, но при этом есть непонимание у мужа, который по формальному признаку крещен, мы находимся в венчанном браке, но мы оба работающие люди, оба руководители, в воскресенье практически единственный свободный день. Он не высказывает неприятие, но есть неудовольствие по поводу регулярных вот посещений храма, при том, что я себя сама считаю, конечно, членом церковной общины и какую-то деятельность веду.
Спасибо.
Ну, я ничего не скажу больше, чем сказал апостол Павел. Некрещенный муж освящается своей верующей женой. Вот, и напротив. Поэтому, ну, раз возникает это неудовольствие, значит, что-то в нас есть такое, кроме посещения, да, и, так скажем, траты воскресного утра на церковную жизнь, в чем мы еще не идеальны. Потому что если бы жизнь была бы наша идеальной, то муж уже, наверное, бы с вами ходил в храм. То есть есть, опять же, то, над чем работать в своей личной христианской жизни. И тут, может быть, дело не только в муже, но и в самих нас. Ну а так, опять же, лучше со своим священником советоваться, с которым ходите на исповедь, как конкретные отношения с мужем выстраивать. Вот. Ну вот, стараться все равно изо всех сил, ну, благоговеть перед мужем по слову апостола Павла, опять же. Вот. Но лучше вот конкретные действия все-таки спросить у священника на исповеди, рассказав ему более подробно ситуацию, может быть, он знает вашего мужа и сможет более конкретно посоветовать. Спасибо за вопрос.
Насколько я понял, муж-то как раз-таки является крещенным.
Да, но... Я имею в виду крещённый,
я вас понял,
в кавычках.
Да, да. А вот единственное, тоже это интересная статистика. Вот можно иногда, ну, где-то наткнуться на такую информацию о том, что по опросам там, 90% людей считают себя христианами. Вот когда начинают задавать вопросы о том, как часто вы посещаете храм, участвуете в воскресных богослужениях каждую неделю, причащаетесь, исповедуетесь, получается, что процент этот падает примерно до 10. Ну, разные есть, конечно, статистические источники, но сведения такие совершенно различного характера. Вернемся к... Еще несколько минут у нас буквально есть. И хотелось бы услышать ваше мнение о том, как человеку в церковную общину прийти.
Надо прийти к Богу. Это один путь. И если человек искренне верует во Христа и желает жить по Евангелию, принимает в Евангелие свое сердце, то он не может не прийти в христианскую общину. Потому что, во-первых, он хочет поделиться этим с другими, а во-вторых, он, как бы сказать, хочет разделять эту радость с другими. Вот. Делиться ей постоянно. Поэтому, если человек живет по Евангелию, если человек действительно уверовал во Христа, то путь в церковную общину для него, как сказано, ну, как говорят, заказан. То есть он рано или поздно станет ее членом, вот, а может быть даже станет и священником и так далее. Вот, то есть этот путь, он каждому христианину, в принципе, предназначен. Вот, другой вопрос, что часто люди, да, встретив Христа, как-то вот медленно начинают к нему идти. Есть случаи, когда человек вот, да, вот начинает менять жизнь, и до момента его реального вхождения в церковную жизнь проходит там 5 лет, 10. Такие случаи бывают. Но каждый христианин, он так или иначе, должен быть... Он тогда не совсем христианин, так скажем, если он вне жизни пребывает церковной. А церковная жизнь — это в том числе жизнь в общине. Потому что мы все равно приходим, мы причащаемся. Просто степень участия в этой приходской-общинной жизни, да, она может быть разная. Но так или иначе она есть. А вот в каждом христианине, кто, ну, приходит, исповедуется, причащается.
Я понял. Батюшка, большое спасибо вам за эту беседу, интересную беседу, я надеюсь, полезную. И спасибо, конечно, вам, уважаемые зрители, за то, что смотрели наш телеканал. Я напоминаю, что в гостях в студии телеканала «Союз» сегодня был настоятель прихода собора Святой Великомученицы Екатерины, священник Иоанн Никулин. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.